Добрый вечер и мир вам, и слава нашему Господу, что Он дарует нам и второй раз прийти сегодня на это место, чтобы порассуждать о нашем Господе Иисусе Христе. И вы знаете, в наших церквях написано: «Мы проповедуем Иисуса Христа». И на самом деле дом молитвы – это для того, чтобы говорить об Иисусе Христе, молиться, проповедовать Слово Божье. У нас в Кировоградской церкви как-то, я бы говорил, пришел участковый милиционер. И на Украине, вы знаете, очень модно сдавать свободные помещения, ну, в аренду. А он подошел, говорит, и милиция, есть налоговая милиция, которые следят, чтобы, если сдают в аренду, надо налоги платить. И спрашивает: вы кому здание сдаете? Мы говорим: мы никому не сдаем, это дом молитвы. А ну, откройте, пожалуйста. Сколько у вас богослужений проходит? Говорим: 4 богослужения, спевки, сыгравки. Откройте дом молитвы. Открыли, он посмотрел и ушел. Знаете, дом молитвы – это место, которое предназначено только для служения Господу. И мы в домах молитвы, знаете, никакие проводим мероприятия. Но раньше было, вот, в нашей Кировоградской церкви не было места, где обеды, совершать обеды после похорон, вот, там убирали скамейки, ставили столы, но сейчас место есть. А так, вы знаете, это дом молитвы, который когда-то он благословлялся, когда-то это место была совершена молитва, посвящение этого дома на служение. И мы сегодня приходим, и люди смотрят, вы знаете, что это дом молитвы. Какое бы осуждение ни было, но все-таки у многих, думаю, зависть в том, что есть люди, те, которые чему-то верят, кому-то верят, а мы никому не верим. Поэтому мы имеем такую великую привилегию, мы имеем Божье благословение в том, что мы имеем надежду. Вы знаете, так посмотришь на жизнь нашу, сколько Божьих благословений мы получили в жизни. Может быть, есть, знаете, моменты в жизни такие, которые особенные. Особенные, которые мы запомнили на всю жизнь. Правда? Есть такие моменты в жизни. И я вот решил в своей работе так, знаете, работа доктора, в особенности хирурга, это, ну, опасная работа. Опасная чем? Что тебя, когда говорят какое-то предприятие, что-то кто-то делает, говорит: едет ревизор. А для доктора, в особенности хирурга, ревизор каждый больной. Каждый больной. Поэтому, и знаете, такая гуманная профессия, но очень ответственная. Очень ответственная, потому что каждый больной желает жить. И когда в нашей работе, вы знаете, я думаю, как для народа Божьего, чтобы мы не допускали никакой ошибки. Как-то главный врач, ну, на 5 минутки пришли, а он все время плохо делает. Один хирург поднялся, там говорит: ну, мы же что-то делаем, ну, скажите, похвалите. А он говорит: вы все время должны так делать. Как и это есть, что есть проценты, то, чтобы какие-то осложнения быть, нет, вы должны, и каждый человек не желает, чтобы на нем были ошибки. Я вот говорю, что вот братья рассказывали стихотворение. Знаете, такое, я потом буду читать Слово Божие, просто такое вступление. Посмотрели на братьев, они говорят, так, не с листочка. Сейчас у нас молодежь, 4 страницы, они выходят рассказывать стихотворение или петь, они читают с листочка. Говорят, памяти нету. Вот, я скажу, что мы должны тренировать свою память. Это наша сейчас проблема, в школах не учат запоминать. В школах не учат, чтобы на память, чтобы держать в разуме своем то, что положено. Нажал кнопочку, и появилось там сочинение, которое нам нужно. Можно стихотворение или что-то в проповеди оттуда взять с компьютера. А как же нам научить молодежь, чтобы они запоминали Слово Божье? И вы знаете, есть люди, я, может быть, когда был в тот раз, вам говорил, что нам нужно... У нас есть сознание, а есть подсознание. В это подсознание мы должны ложить то, что мы запомним. Вот события, которые вчерашние, позавчерашние, это они лежат там в кладовой подсознания. Нам нужно сегодня что-то сказать. Мы с кладовой взяли в сознание на язык и произнесли. И нам эту кладовую, нам нужно ложить Слово Божие. Почему? Потому что, не дай Бог, если выключится наше сознание, когда там инсульт или какое-то другое, травма черепно-мозговая, и человек попадает в реанимацию, тогда сознание выключено. Но язык работает. И то, что в нас подсознание, оно все выдает на, знаете, на слова. И поэтому, когда я говорю, что когда такое бывает, то то, что было в нас вот там сокрыто, оно все на устах. И когда анестезиолог делает наркоз, дал наркоз, еще человек не вышел, можно свободно человека спросить обо всем. Можно спрашивать, он будет рассказывать. Вот, и анестезиолог это пользуется, так немножечко и насмешку делает, особенно если там какие любовные истории, чтобы поспрашивать. Вот подходит и спрашивает, так я эту молодую сестру нашу оперировали, он подходит, начинает спрашивать, говорит, обожди, пока она не придет в сознание, ничего не спрашивай. А вот этот доктор, он у нас ее оперировали, главный врач одной поликлиники, он говорит, я ничего не боюсь, а боюсь, что я буду говорить что-то не то языком. Вот, я говорю, так найдите на общий наркоз, давайте под местным. Нет, нет, я не боюсь, надо общий наркоз. Поэтому, вы знаете, это очень хорошо, что мы туда ложим вот это Слово Божие. Слово Божие, это как-то один брат потерял сознание, потерял рассудок, и все время ходит, кто такой был проповедником, а то все время ходит, говорит, деньги, где мои деньги, где мои деньги, ходит и так находится в таком положении. А когда бы было Слово Божие, то он бы говорил бы Слово Божие. Мой покойный отец, или то, что отец, а так он был в реанимации после инсульта, прихожу, а медсестры говорят, слушайте, дед какие-то песни пел церковные, проповедовал, сказал, я вам сейчас проповедь скажу, кому-то проповедь говорил, потому что там в кладовой было, знаете, Слово Божье. Он ходит, что-то делает, в Серехать жил, а все равно повторяет места Священного Писания. Поэтому правильно, братья, слава Богу, читайте Слово Божие, ложите вот эти самые у сердца своих, чтобы оно наполнило было Словом Божьим. И эта жизнь, она, знаете, проходит с Господом. Божье благословение, которое мы получаем, оно очень много. Я так расскажу, такие моменты были. Один раз на дому больные, у нас одна сестра болела тройничным нервом. Ну, такое, есть такое заболевание. Нужно было блокаду сделать. Вот что, ну, пришел я, она одна дома, а у нее муж есть, дети, и лет 60 или больше было. Я, вы знаете, сделал анестезию такую, и она потеряла сознание. Никого дома нету. Упала на пол со стула. Я ее взял, положил на кровать, на диван, и начал молиться. Господи, дай ей жизнь. Ну, никого же нет, вы знаете, это судебное дело. Она немножко пришла в сознание, молится, Господи, прими меня. Она молится, Господи, прими мою душу, Господи, прости. А я молюсь, стою, молюсь, Господи, дай ей жизни, дай ей жизни. И так минут 15 она молится про себя и говорит, чтобы Бог ее забрал, а я молюсь, чтобы Бог ее сохранил. И вы знаете, чью Бог услышал молитву? Мою. Я говорю, это было благословение вот такое в жизни. Бывает такое, что вот Александр Николаевич Спартинид, бывший пресвитер, он заболел у него, ну, признали рак верхней челюсти, в Симферополе обследовали все там эти татары, доктора, все смотрят на него, он похудел на 30 килограмм, с него все деньги убрали. Он приехал ко мне на работу в Запорожье, говорит, делай что хоти, но я от тебя не уеду. Не, или умирать, или идти на операцию. Ну, я посоветовал, ну, думаю, что делать? Вот, ну, что делать? Ну, человек, я вижу, он худой такой. Вот вы его знаете, Александр Николаевич Сухоруков. Такой худой. Я там посоветовал, думаю, такой у меня, такой, возможно, не то, что такой, какой-то дух. Иду на операцию. Что будет, то будет. Он говорит, а мне все равно. Вот, делай, потому что я не сплю, это гноится, это такие прострелы. И вы знаете, мы пошли на операцию, собрали там деньги, на операцию, на материал, на скальпеля, на все, на шовный материал. Мы ему сделали операцию, вы знаете, на анализ послали, ну, церковь молилась, а у него остеомиелит, не злокачественный опухоль. А то вон, когда диспансеры в Симферополе пишут, что рак верхней челюсти, татары не хотят брать и оперировать доктора, и он не знает, что делать. Теперь он говорит, я чувствую себя прекрасно. Это, вы знаете, Божье благословение, которое мы получаем. Я думаю, что каждый из вас вот, в жизни имеет такие Божьи благословения, конечно, многие, может быть, присваивают себе и говорят, что это я вот сделал, вот я такую силу, вот я такое умение это имею. Но в 19-м псалме сказано так, что иные хвалятся колесницами, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Мы хвалимся нашим Господом. Я хотел бы сегодня, дорогие друзья, порассуждать, прочитать Слово Божье. Это послание апостола Павла к Галатам, 6 глава, 14 стих. 6 глава послания апостола Павла к Галатам, 6 глава, 14 стих. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Очень интересное место Священного Писания. Очень такое, знаете, интересное в том, что многие размышления по поводу этого вопроса. Мы хвалимся, апостол Павел говорит, хвалимся крестом нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, где же ваш крест, чтобы хвалиться? Ну, где же этот крест в доме? У кого из вас крест вот здесь, как многие люди? Кто хвалится крестом? Вот крестом, который висит. Никого в наших церквей нету. А те православные, которые, знаете, кресты носят, говорят, вот это у баптистов крест закопан вот там у входа. И говорит, когда баптисты приходят в церковь, они переступают порог, чтобы крест не наступить. Говорит, у них креста нету. Но у нас сейчас в некоторых церквях, вы знаете, крест ставят на домах молитвы. У вас стоит здесь крест или нет? Нет, не стоит крест. А Слово Божие говорит, хвалимся крестом. А как же так? Нету креста в доме молитвы? Нету никого-то? Никого нету креста вот здесь на шее, чтобы на грудной клетке висело? А Слово Божие говорит, что мы хвалимся крестом. Поэтому мы давайте порассуждаем. Когда, вы знаете, люди приходят к Господу, и мы начинаем беседовать, но разные братья по-разному объясняют. Я слышал толкование о том, почему мы не носим крест на грудной клетке. Но кресты, знаете, целуют, кресты крестят крестом, кресты носят в кармане, кресты детям вешают, чтобы Бог хранил, хотя у Господа не веруют. Вот. А мы, верующие люди, не носим кресты. Но один брат объяснял так, я слышал о том, что крест – это орудие пыток Иисуса Христа. И поэтому... А у вас есть крест, да? Да, ну вот видите, хвалитесь крестом, который у вас есть. Вот. Но мы сегодня порассуждаем, почему мы должны хвалиться этим крестом, и вот этим крестом хвалиться, или тем, который на кресте висел. Так объяснение такое, если, может быть, встречали, читали, что крест – это орудие пыток Иисуса Христа. И поэтому крест этот, как-то было, я читал сравнение, ну, например, кого-то с родственником или близким зарезали ножом. Это тоже орудие пыток. И никто же нож не берет, не делает изображения, не цепляет на шею и не носит и говорит, вот это нож, который убил нашего родственника. И вот такое объяснение есть о том, что мы почему не носим кресты, потому что орудие – это пыток. Давайте мы порассуждаем, а что Слово Божие говорит об этом? И, вы знаете, мы утром говорили о том, как прийти к Господу, мы говорили, как мы должны поступать, вот, когда мы верующие люди. А вот зададим вопрос о том, что как человек может узнать, что он имеет свободу от греха, свободу от греховной природы, и что он освободился от власти дьявола. Я вам скажу, что через Слово Божие мы видим, что крест Господа Иисуса Христа в Священном Писании, мы можем, читая его, мы можем сказать, что это символ Божьей любви. Почему? Потому что на кресте Иисус Христос – это символ Божьей любви. Это толкование Священного Писания. Он проявил любовь к всему человечеству. То, что мы читаем в Евангелии от Иоанна 3:16, «Бог возлюбил так мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И на кресте он проявил любовь. Поэтому мы видим, что это символ любви Господней. Он говорит, что прости им, ибо не знают, что делают. Находясь на этом кресте, на том месте, где пытки были Иисуса Христа, он говорит об этом. Поэтому мы, Священное Писание, и говорит о том, что крест имеет такое значение. На Голгофском кресте, то есть Голгофский крест – это символ Божьего осуждения греха. На Голгофском кресте осуждение было греха. Но мы еще такое употребляем, что крест – это символ христианства. Мы говорим, что это христиане. А я не знаю, как у вас, а на Украине говорят, вот так, какой крест? Это христианский крест. А если еще пересечение вот ниже, это православный крест и так далее. А если там еще изображение, то это католический крест. Но у нас, вы знаете, такие две палочки, мы показываем, что это символ христианства. Некоторые считают, что крест – это эмблема святости Бога. Но поэтому сегодня, дорогие друзья, у нас никого нету креста. И мы говорим, что мы не поклоняемся самому этому кресту. Мы не поклоняемся вот этим изображениям, мы не целуем сам крест, который сделали, который священники наши людям предлагают, что вы целуете этот крест. Мы говорим, придите к Господу Иисусу Христу. А мой начальник, профессор, ему 87 лет, говорит, пришел ко мне священник. И потом я ему там оказал помощь, он говорит, мы говорим, придите к Иисусу Христу, в церковь молитесь. А он пришел и говорит, приходите не освобождаться, а приходите, я буду, отпущу вам грех. Приходите, я отпущу вам грех. Этот священник говорит, а профессор говорит, такой молодой, он грех будет мне отпускать. Что он там знает? Какой он грех отпустит? Я не верю в это. Поэтому, дорогие друзья, мы говорим, что сегодня, что обращаем внимание на Голгофский крест. Поэтому мы видим, что на кресте прошло троинственное осуждение. Это осуждение на сатаны, осуждение грехов и осуждение греховной нашей природы. Поэтому мы сегодня не поклоняемся кресту, а мы благодарны Господу. Мы рады за то, что вот такое пришло, но чудесное действие нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому мы взираем на Голгофу, мы говорим, мы смотрим на Иисуса Христа, мы смотрим на этот Голгофский крест. Мы много песен у нас в псалмах поется и прославляется имя Господа. И мы говорим, что самое главное было то, что Иисус Христос дошел до Голгофы, дошел до креста. Мы помним это событие, которое происходило в саду. Мы видим, тяжесть была какая. Мы знаем вот эту Долороса, о котором поется даже в псалме. Но видим, что на Голгофе там остановились ноги Иисуса Христа. Поэтому сегодня давайте мы порассуждаем, как произошло осуждение сатаны. Осуждение сатаны. Дьявол, который был сброшен из третьей части ангелов на землю, он, вы знаете, это отец земли. И дети, люди рождаются, мы знаем, от Адама, я не буду останавливаться, от Адама мы рождены во грехе. Нигде в школе, ни в каком учебном заведении не учат детей обманывать, не учат детей убивать, не учат грешить, нигде не учат, а дети уже рождены во грехе. Сколько сил прилаживается учителями, чтобы как-то избавить людей от этого греха. Поэтому на Голгофском кресте осуждение сатаны. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 12 глава, где повествуется об этом, о том, что Иисус Христос предсказал будущее смерть и воскресение. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 12 глава, в 24 стихе сказано так. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». И мы читаем Евангелие вот в этой же главе, в 31 стихе. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего, изгнан будет он». Вы знаете, до прихода Иисуса Христа в мире дьявол руководил всем человечеством. И когда люди смотрели, они ждали прихода Иисуса Христа. Мы знаем, что многие думали приход Иисуса Христа, что Он освободит от физической зависимости, от материальной зависимости. И как будто бы дьявол будет господствовать вечно. такое было положение, что дьявол будет господствовать вечно. Но вы знаете, мы начинаем читать о Моисее. Моисей говорил о Спасителе, как, что будет освобождение. Люди ждали прихода Иисуса Христа, что придет тот, который освободит. Люди были в плену у дьявола. И когда мы читаем, знаете, когда Иисус Христос пришел и пошел на Голгофский крест, до того момента, вы знаете, спасение и то, что Иисус Христос совершил на Голгофе, это для нас особое имеет значение. Мы, когда вот совершаем заповедь Господа нашего Иисуса Христа, берем хлеб, берем вино, это мы делаем так, как заповедал Иисус Христос. У некоторых храмах дается только, ну, священникам, я был как-то в одном храме, дается священникам хлеб и вино, а вот прихожанам дается только один хлеб. А я хочу сказать, что или дается только одно вино. А я хочу сказать, что у нас народ избранный, царственное священство, мы все святые люди, мы одинаковые пред Господом, те, которые уверовали в Иисуса Христа, то только одним Бог поручил служение пресвитеров, диаконов, регентов и так далее. А так мы пред Господом все одинаковые. Когда мы читаем послание апостола Павла к Колоссянам, 2 глава, в 15 стихе сказано, «Отняв силы у начальств и властей властью, подверг их позору, восторжествовал над ними собою». Отняв, лишил кого-то силу. И мы знаем, что, вы знаете, на Голгофском кресте восторжествовал Иисус Христос в том, что над силами смерти и ада. Но если бы на Голгофе Иисус Христос умер, и пускай бы так бы он говорил о том, что, ну, прости, отче, им, ибо не знаю, что делает. Положили Иисуса Христа в гроб, закрыли камнем, день ждали, два дня, три, месяц, и сказали, вот посмотрите, Иисус Христос вот там находится. А ад, дьявол удержал Иисуса Христа в гробе. Но мы знаем, что наступило время победы над смертью. Мы знаем, что Иисус Христос воскрес. Это победа над дьяволом, победа над смертью. Он воскрес. А когда это было? Когда это было, чтобы такое случилось? Первенец из умерших. И почему он первенец? Я хочу сказать, что многие умирали, многие воскресали, но они умирали снова, а Иисус Христос больше не умирает. Поэтому мы видим, что через свое воскресение Иисус Христос осудил дьявола. Поэтому сегодня, братья и сестры, у нас не должно быть такого страха пред дьяволом. Вот дьявол так сделает, вот книжка написана, еще есть соседи, которые до верования наши верующие контактировали, а то были гадалки, занимались оккультизмом и начинают страшить наших верующих. А ты знаешь, сила какая-то есть в мире, а такая сила, что ты, смотри, исполняй то, что я тебе говорила, что написано в книге, начиная вот это вот самого простого, то, что кошка перешла дорогу с пустыми ведрами, как у нас там по селам и так далее, начинает страшить человека. Я хотел бы сказать, что мы хвалимся Христом, что не самим вот Христом, который там был на Голгофе, а мы хвалимся нашим Господом Иисусом Христом, потому что победа над смертью. Это дает нам возможность сегодня спокойно жить. Мы знаем, что если мы умрем, и мы умрем с Господом, то мы воскреснем с Ним. Мы будем там на небесах. Это наша надежда. Мы временные, как я говорил сегодня, мы временные на этой земле. И поэтому мы видим, что осуждение на кресте, а исполнение этого суда будет, когда придет наш Господь Иисус Христос. И сказано о том, что Он осужден, но мы не скажем, что дьявол сейчас убран из земли. Вы скажете, победа над дьяволом, дьявол-то осужден, а почему дьявол остается сегодня? Почему он делает такие дела? Почему мы согрешаем? Почему некоторые верующие из нас уходят к дьяволу, переходят на его сторону? Потому что, вы знаете, придет время, когда исполнение этого суда будет, когда придет наш Господь Иисус Христос. Сказано, на тысячу лет этот дьявол будет закрыт, он отделен будет от народа, потом выпущен на некоторое время, а потом брошен из всего служителя и с ангелами в озеро огненное. Поэтому какая разница сегодня, какой активен дьявол, какое может воздействие дьявол иметь над нас. Некоторые живут в страхе. Вы знаете, в страхе, и вот верующие приходят и говорят, придите к нам дома, ну я не могу спать, какой-то голос, что-то там действует, что-то в окно стучит и так далее. Придите, он какие-то страхи у меня. Вы знаете, дьявол таких людей, он тревожит. Но я скажу, что это люди, которые, возможно, в чем-то поступились, отступили от Господа, чем-то занимаются тем греховным, которым не положено делать верующему человеку, или потеряли уверенность в спасении. Вы знаете, мы должны твердо стоять на этих вопросах, что мы прощены, что мы освобождены, что Бог нам простил. А если в нас туда и сюда-то я не знаю-то, я не уверен, дьявол как раз к такому сердцу подойдет. Поэтому вы видите, какая разница то, что воздействие дьявола до прихода Иисуса Христа и над тем человеком, который уверовал в Иисуса Христа. Когда мы перешли уже к другому сеятелю, который, знаете, сеет семена не дьявольские, не те семена греховные, а покаялись, перешли за сторону нашего Господа Иисуса Христа, мы уже находясь на стороне Господа, дьявол не имеет воздействовать, силы воздействия на нас. Вы скажете, это я могу не поверить. Я скажу, что, дорогие друзья, когда мы искренне уверовали в Иисуса Христа, дьявол не может подойти к нашему сердцу. Я приведу таких два примера. У нас, я вот и приводил, у нас есть Вита, медсестра, которая была ясновидящая. Она видела, у кого порча есть, кому порчу навести, кому убрать. А мы проводили в Херсоне конференции, я спрашиваю Вита, а вот ты скажи, как ты видишь, что порча на том человеке, видела до уверования? Она говорит, у меня, ну знаете, в этих людей, которые занимаются оккультизмом, у них открытый третий глаз на духовном уровне. Она говорит, вот то и дело, когда меня пригласили на богослужение, я пришла, я смотрю, что у тех, которых порча в области щитовидки, черное пятно. Я зашла в дом молитвы, смотрю, никого нету, только в нескольких человек это черное пятнышко. Но думаю, хорошо, я вам покажу. После богослужения она такая видная женщина, броская такая, знаете, в молодости была красивая, сейчас лет 45 или 40, 3 раза замужем была, вот, до уверования. Она говорит, закончилось богослужение, ко мне приходят и руку дают, приветствуют, улыбаются. А я глаза смотрю и думаю, я вам сейчас сделаю. И своей силой на этих людей. И ничего у меня не получается. Я воздействую, какой-то упор. Я воздействую, какой-то, знаете, я не могу воздействовать. У меня руки ослабли, у меня весь организм ослаблен. Я не могу воздействовать на этих людей. И я почувствовала, что эти люди имеют какую-то силу, которая больше силы, нежели у меня. И я, говорит, сдалась. Я покаялась через несколько времени, я покаялась пред Господом. А вот те люди, у которых было черное пятнышко, это люди были неверующие, это были посетители богослужения. И она сказала, что, знаете, говорит, что у каждого верующего человека есть сила, защита сила, но сила Духа Святого, мы понимаем, что она сильнее дьявола. Поэтому сегодня, дорогие друзья, праведник смел, как лев. Нам не нужно бояться того, что кто-то, переходим домой, через порог дает руку, а он тянет сюда, а ну переходи, потому что нельзя переступать. Вы знаете, это уже такое сознание, что опасно, если через двери, вот так через порог давать руку, там мы не будем это обращать внимание. Я всегда говорю, пришел одного брат, схватил меня и тянет, говорит, да нельзя же так приветствоваться через порог, там можно приветствоваться. Это, знаете, это все приметы, которые они, это дьявольские приметы. Или там кошка перешла, или ну, что-то с пустыми ведрами, или еще что-то мы придумываем. Вы знаете, это дьявол страшит нас. Он пугает нас, но мы имеем силу Духа Святого. Мы рождены, с Господом мы, и мы должны, знаете, четко, крепко держаться в этом уповании. И дьявол, как бы он не воздействовал, но мы под защитой нашего Господа Иисуса Христа. Эта сестра написала песнь под защитой Господа нашего Иисуса Христа, и, может быть, у вашей церкви, и церкви поют. Поэтому, если мы на стороне нашего Господа, дьявол не имеет власти над нами. Это мы должны помнить, и это осуждение дьявола произошло там, на Голгофском кресте. мы имеем силу божественную, мы имеем силу Духа Святого, мы крещены Духом Святым, мы, знаете, мы исполняемся Духом Святым. Дух Святой нам помогает тогда, когда мы, знаете, в противостоянии с какими-то личностями, которые владеют там дьявольской силой. Второй момент, у нас так в городе есть дворец компанийца, и там я пришел к директору договариваться на богослужение для снятия зала. Потом я возвращаюсь, в зале люди, половина зала, зал где-то человек на 500, и там впереди стоит мужчина, показывает какой-то с камня талисман, а человек 6 желающих сидят, и над ними женщины что-то водят руками над головами. Ну, я говорю, это все в городе, у нас часто сеансы об исцелении, о показании жизни наперед и так далее. Я зашел в зал, и там сзаду стал и начал молиться. Молиться, я молился вслух и говорю, что всем предлагаю молиться вслух, и в особенности, когда тяжело, то молиться вслух, читать Слово Божие, можно читать 22-й Псалом, который имеет силу, «Господь пастырь мой, я не буду в чем нуждаться». Я молился там минут 15 и говорил: «Господи, запрети этому человеку производить сеансы». Молился вслух. Когда минут через 15 он остановился, говорит: «В нашем зале находится человек, который не желает, чтобы мы проводили сеансы. Я хочу вас, дорогой человек, предупредить, что если вы завтра еще появитесь, я публично укажу на вас, и вы покинете этот зал». Ну, он такое сказал, я пошел, говорю братьям: «Ну что, пойдем на эти встречи или нет?» А братья говорят: «Да не будем там искушать, не будем идти». Ну, мы не пошли. Но вы знаете, это я говорю, что молился, и Бог услышал молитву, и не знаю, как он начал ощущать это такое присутствие Божье, что сказал такие слова. Поэтому, дорогие друзья, по осуждению осужден сатана на Голгофском кресте. Второе, на что хочу обратить внимание, это осуждение наших грехов. Ну, мы грехи делали, и Слово Божие нам говорит, что мы грешили в наших поступках, в наших действиях, в наших словах, мы грешили в наших делах. Мы когда-то говорили, мы знаем, что мы грешники, были грешники до того момента, когда обратились к Господу. Есть люди, которые даже пришли к Господу, пришли в церковь, покаялись и говорят: «Я попросил прощения». А я пришел домой, а мама или там отец, или близкий говорит: «Да неужели ты думаешь, что Иисус Христос тебе простил? Да ты такое сделал горе, ты такую беду сделал». Ну, представляете, в нашей церкви, вот мы в Уманьскую церковь, в женскую колонию поехали для оказания, мы ездим для оказания медицинской помощи. Это женская тюрьма в Умане, там 25% сидят те, которые убили своих мужей. Ну, убили, знаете, алкоголики, наркоманы, они, я так побеседовал, то это такое люди, которые, ну, их вывели, знаете, они в таком состоянии были, то топором ударило, то ножом зарезало, но 20, им дали по 14, по 15 лет молодым женщинам. Там одна женщина только 62 года, которая убила своего сына, потому что он хотел ее зарубать, а она выхватила топор и этого сына ударила пьяного. И вот, вы знаете, много грехов. И когда мы делали там одну операцию на руке, вот она, женщина сидит, она воровала мешок пшеницы с Винницы, ее посадили на 3 года. А в этой женской колонии там церковь женская, братья и сестры ездят. Вот там уже 18 человек, которые группа такая, изучает Слово Божие. Она сидит и задает мне такой вопрос. Вот вы говорите, говорили о Боге, о прощении, что Бог простил. А вот у нас тут бегает одна женщина, ей 14 лет дали, она 4 года уже просидела. Я говорю: «За что ей дали 14 лет?» А вы знаете, она, у нее было 2 детей, и она жила, встретила какого-то мужчину, ну, сожителя, жила с ним. Ну, а тот мужчина говорит: «Зачем мне дети твои? Они мне не нужны. Ты нужна, я тебя люблю, а детей я не люблю». И прошло время, она убила этих детей двоих, порубала на кусочки, бутыля законсервировала, положила бутыля в этот самый подвал, и говорит, когда он пришел, она говорит: «Детей уже нету, пойди посмотри, они там в бутылях». Он говорит, пришел и посмотрел. Ей дали 14 лет. И вот она меня спрашивает: «Может ли Бог простить такой женщине такой грех?» Говорит, по-человечески простить это невозможно. Как может простить это сам? Бог это простит или нет? Братья и сестры, как вы думаете, что ответить этой женщине? Что сказать? Бог простил ей, она покаялась, она в церковь ходит туда, или на ту группу изучает Слово Божие. Бог ей простил или нет? По-человечески не простил. А по-божьему простил. Я говорю, что простил. Она говорит, я не верю. За такие грехи, за такие дела никто никого не прощает. Я говорю, простил Господь. Почему? Потому что она 10-го уже закажет и скажет, что такого делать нельзя. Поэтому, вы знаете, от этих есть много грехов. Или у нас даже есть братья, которые проповедуют, пришли в церковь, до молитвы. И он свидетельствует, говорит, я убил человека. 12 лет дали. А один у нас, Николай, говорит, а я убил мать свою. Ну, вы знаете, мать убил свою, Бог может простить. Почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетие на земле. А это убил свою мать. Бог может простить. Он, конечно, он уверен, что Бог его простил. Он говорит, я был пьяным, я не помню, я не знаю, что делать. Дьявол меня так и так завел, и наркотики он колол, и тому подобное. Он такой находился в таком положении. Поэтому, дорогие друзья, осуждение грехов. Когда, вы знаете, осуждение грехов произошло на Голгофе. Иисус Христос взял все наши грехи и понес на Голгофский крест. Только мы должны сознать о том, что мы грешники. А то один человек говорил, но если Иисус Христос взял грехи, ну и хорошо, пускай грех, значит, я уже безгрешен, мне не надо каяться. Но Иисус Христос-то взял наши грехи, Он понес, Он уже умер, Он пострадал за наши грехи, то почему мне каяться? А вы знаете, Слово Божие говорит о том, что о том, чтобы прийти к Господу и сознать свой грех, и о том, что мы грешники, только в том состоянии мы освобождаемся от греха. И когда мы читаем Слово Божие, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стихе, где сказано, Иоанн Креститель говорит о том, что вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Берет грех, малый грех, большой грех. И мы сегодня, дорогие друзья, мы не можем, знаете, ходить в унылом состоянии, в таком, что вот, ну, вот эти грехи, я думаю, что он простил. А вот этот грех, это большой, он не простил. Вы знаете, в Слове Божьем написано, что малые, средние, тяжелые грехи и так далее. Иисус Христос на Голгофском кресте, Он освободил нас греха через наше покаяние, через наше обращение. Поэтому мы имеем, я еще раз говорю, силу Духа Святого, мы освобождены от греха. И как-то, вот, я не знаю, как кто говорит, некоторые проповедуют и говорят, что Иисус Христос, как взял грех на себя, Он стал грешником. Но мы читаем 1 Петра, 2, я так не думаю, я лично так не думаю, Он взял грех на себя, и 1 Петра, 2 глава, в 24 стихе сказано, Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились. Он взял грехи наши телом своим. Он не стал грехом. Ну, я знаю, особенно американцы, которые приезжают, или мой переводчик так переводит, говорит, Иисус Христос стал грехом, но Он взял грехи наши. Почему? Потому что если он грехом стал, то он должен там, ну, знаете, или в аде, или кто-то за него должен еще пострадать за Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому он взял наши грехи, каждого человека, и мы сегодня свободны. А когда мы, дорогие друзья, читаем послание апостола Павла к Колоссянам, 2 глава, 14 стих, что дьявол до прихода Иисуса Христа, какое он, знаете, рукописание было на нас? Что он писал, как он делал с человеком. Вы знаете, что, как я утром говорил о том, что в Ветхом Завете было указано на грехи, что мы грешные, что мы люди, знаете, в таком тяжелом положении, но выхода не было. Сейчас мы говорим, что наш Иисус Христос, который взял все грехи наши, и мы освобождены. Нам нужно поверить в это. И мы читаем послание апостола Павла к Колоссянам, 2 глава, 14 стих, где написано, «Истребив учением бывшие о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу». Рукописание дьявола было на нас. Но Иисус Христос взял это рукописание, Он пригвоздил ко Христу, и мы уже оправданы. Вы знаете, в римские граждане, когда было то время Иисуса Христа, их сажали в некоторых за преступления в темницу, в тюремную камеру, и там было такое рукописание, и возле каждой камеры было это пригвоздено такое бумага, где написано, за что он сидит. Какое-то, знаете, ну, рукописание о том грехе, о том деле, который этот человек совершил. Когда же закончился срок находиться в этой тюремной камере, тогда на этой бумаге было о том написано, что, вы знаете, что освобожден, удалено. Он выходил из камеры, эта бумага уничтожалась. Поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, дьявол на нас собрал сколько дел, сколько дел, а в особенности, когда человек уверует в Иисуса Христа, и это так четко показано, от соседи, неверующие, говорят, да я не верю, чтобы это Петр, да стал верующим, да перестаньте. Ну, этот человек, у нас в церковь пришла одна женщина, пришла женщина, покаялась она, говорит, я остаюсь в этой церкви. А мы говорим, а почему? Я 12, ну, почему вы вот, говорите, что в нашей церкви останетесь? Она говорит, я 12 лет ищу Бога. Прошла по всем церквям, уже везде была. Но если вот этот человек, Валерий, который был первым бандитом в Кировограде, его все боялись, я пользовалась его именем в городе, если меня встретили, я говорю, я родственница этого Валерия, и меня отпускали. Если этот человек, который 3 раза судимый, и он покаялся пред Господом, оставил грехи и служит Богу, я считаю, что здесь Бог есть, я остаюсь в этой церкви. И поэтому, дорогие друзья, такой контраст, тогда, когда мы видим, что мы освобождены от грехов, люди многие не верят. Не верят родственники, не верят родители. Говорят, сын изменился, дочь изменила. Это, вы знаете, это да, это произошло. Человек освобожден от грехов. И уже, знаете, чтобы не было мысли, а то говорит, а что тебе Бог простил? А ты сколько дел надел? Что тебе Бог простил? Простил. У нас такой был случай. Мы в село завали есть, и там один Саша. Мы проводили богослужение. А он подходит в белой рубашке и говорит, дайте мне микрофон. Ну, мы думали, а потом говорит, ну, дали ему. Он говорит, уважаемые жители, вы знаете меня? Я житель вашего села. Я Саша, там назвал фамилию. Меня в течение года не было. Я бывший наркоман. Я уже был у милиции, с ними там решил вопросы. Но я помню, что я в квартирах посещал, в домах воровал. В подвалах я забирал там бутыля с разными овощами и так далее. После богослужения вы подойдите ко мне и скажите, я буду как-то рассчитываться с вами. Почему? Потому что я уже совершенно другой человек. Я не наркоман. Я освободился. Меня Бог освободил. Ну, а, говорит, такое было время, что я находился в таком состоянии. Потом меня один человек отвез в Киев, в центр реабилитации наркоманов. И я там находился. Совершена была молитва. И, говорит, когда ложусь спать, я одного соседа спрашиваю, говорю, слушай, а в тебя нету того, ну, наркотика, я же не засну. Он говорит, какого наркотика? Да ну я же не могу заснуть, я буду сейчас мучиться. А тот спрашивает, говорит, Саша, меня, а над тобой молились, а ты просил у Господа прощения? Просил. Ляж и спи спокойно. Я, говорит, лег, и все, и мне не надо этого наркотика. Я, говорит, больше не коснулся этого наркотика, я стал совершенно другим человеком. Я понял, что я во грехе был, я уже раскаялся пред Господом. Но вот эти последствия греха я чувствую за собой, что я должен с вами, дорогие жители села, как-то рассчитаться, потому что я знаю, что я многих обворовал. Понимаете, люди не верят этому. Сам человек удивляется, родственники, по всей видимости, удивлялись, и родители о том, что человек изменил свою жизнь. Поэтому это все произошло на Голгофском кресте. Мы освобождены от греха. Затем мы обратим внимание, что на Голгофском кресте произошел суд над греховной природой. Но осуждение над греховной природой, наше, знаете, тело, оно, я говорил утром, что мы его очень любим, очень любим. На самом деле, вы знаете, почему и Слово Божие говорит, что сохранит дух, душу и тело до прихода Господа нашего Иисуса Христа. Мы понимаем, что когда наше тело здоровое, мы можем служить Господу, мы можем приехать на богослужение. А если тело наше больное, то мы понимаем, что мы не можем такое сделать служение, мы остаемся дома, не приходим на богослужение. Но хочу сказать, что природа наша, вот эта греховная природа, которой мы рождены, она, знаете, она не будет там на небесах, но она требует от нас очень многое. Очень много, я говорю, что нас не учат любить себя, но оно приходит у нас, мы любим себя, мы заботимся. Как один человек говорит, что я когда не обратился к Господу, я прихожу в дом молитвы, сижу на богослужении, но меня тело так желает уколоться, как-то пойти, то героина найти, или то пойти подышать хотя бы там немножко вот этим веществом. Вы знаете, это тело уже привыкло к этому. Это такое желание, это тело требует этого вещества. Поэтому, когда мы читаем Слово Божие, где сказано, что зная, что ветхий наш человек, Римлянам 6 глава, в 6 стихе, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха. Рабами греха нас позвали к пивной бочке, нас позвали друзья, а у человека уже, знаете, появилось другое желание. Когда он обратился к Господу, то уже не тело руководит духом и душею нашей, а уже Дух говорит, Дух Святой говорит духу нашему, а Дух говорит телу нашему, и уже нету тех желаний. Вы знаете, когда была перестройка, и говорили, что перестраивает, менять людей местами, как будто бы улучшать положение жизни в нашей стране, то я хочу сказать, нужно было перестроить души наши. И когда до уверования в Иисуса Христа, то дьявол действовал на мысли наши, на слова, на дела наши, на язык наш. Мы это такие слова говорили. А когда пришел наш Господь Иисус Христос в наше сердце, когда была осуждена, вы знаете, осуждение греховной природы, то тогда языком уже нашим руководит не дьявол, а руководит наш Господь Иисус Христос. Тогда уже языком, который мы, вы знаете, о том Якова написано очень много о языке нашем, это такой злейший враг, и кто может руководить нашим речью, нашим языком, то вы знаете, это человек, ну, святой. А многие, вы знаете, мы, как люди святые, иногда язык даем в аренду дьяволу. И он попользовался нашим языком, а потом мы говорим, ну зачем мы отдавали, ну зачем мы говорили такие слова. Поэтому, дорогие братья и сестры, это победа над греховной нашей природой. Это совершено на Голгофском кресте. И сегодня мы радуемся в том, что на кресте именно смерть Иисуса Христа дает свободу от власти сатаны, от власти греха, от грехов наших освобождает и от контроля над греховной природой. Теперь над греховной природой контролирует наш Господь Иисус Христос. И вы знаете, одна семья в селе, так родители приходят, и один тот брат проповедует, говорит, я радуюсь, смотря на своего сына. Сын в галстучке, в белой рубашке, в костюме, он сидит в зале. А тогда, когда у него было желание только, знаете, пивной бар, только принять этого зеленого змея, говорит, я так мучился, так переживал, и понимал, что это мое дитё. И вы знаете, смотря на этих бомжей, смотря на этих алкоголиков, их жалко, это творение Божье, это люди, которые когда-то были маленькими, когда-то были детьми у родителей, когда-то они их воспитывали, а потом отошли от родителей и стали такими людьми. Печальное состояние, но наш Господь освободил их от греха. Я когда-то говорил, что в Житомирской области брат приезжал, говорит, что шло богослужение, так возле центральной улицы, и там лежал, наверное, бомж, и ребята для посмешища над ним взяли и затянули в дом молитвы и бросили там бомжа. Вот. Ну, прошло богослужение, подошли верующие, ее обмыли, покормили и так далее, он уже член церкви. Говорит, ну, знаете, не всех же бомжей затягивают до молитвы. Это, говорит, хотели так сделать, а оно послужило ко спасению. Он член церкви, он радуется, благодарит. И вы знаете, ну, благодарить Господа за то, что вот такие были люди, которые занесли его в дом молитвы. Но это редкость. А сколько людей погибает? И погибает того, что они пытаются освободиться от греха. Но освобождение наступает только на Голгофском кресте. Поэтому, дорогие друзья, мы не носим крестики сегодня. Мы благодарим Господа и сегодня говорим на Голгофу. Мы говорим, что там на Голгофском кресте пришла свобода. И на Голгофском кресте наступило то, что мы освобождены от греха, от греховной природы. Та победа была над путем воскресения, над дьяволом, который нас так унижал, оскорблял. И мы сегодня народ святой, мы люди, которые принадлежим Господу. Я всегда говорю, что мы выше всех других. Мы самые богатые люди на земле, духовно. Мы не материальные, мы нуждаемся в поддержании, подкреплении, мы нуждаемся в этой помощи, но мы духовно очень богатые. Мы имеем место, как мы говорили утром, наше жительство на небесах. Мы имеем там дом нерукотворенный, вечный. Мы сегодня живем, но мы имеем вот эту силу, которая освобождает нас от греха. И такая есть пословица на Украине: «Шакал воет, а караван идет». Она мирская пословица. Шакал, дьявол, воет. Он, знаете, кричит. Он как-то пытается воздействовать на нас. А мы знаем цель, и мы идем к Господу. Поэтому наше служение пред Господом, как ему написано в Евангелии от Матфея, 25 глава, 31 стиха, где сказано, когда придет Господь, Он одних поставит по правую сторону, других по левую сторону. По правую сторону скажет тем, которые вы благословены, наследуйте Царствие Божие, потому что я был нах, и вы одели меня, я алкал, и вы напоили меня, жаждал. Было такое, вы оказали мне помощь, был в темнице, в больнице, вы посетили меня, а люди скажут: Господи, когда это было? А он говорит: то, что вы сделали меньшему, вы сделали мне. Наше служение пред Господом – это одно, а то, что написано, две заповеди: люби Господа, Бога твоего, всем сердцем, душою, и люби ближнего, как самого себя. А ближний наш может нуждаться в этом. Поэтому пускай Бог благословит вас, сохранит. Вы народ избранный, вы любящий Господа, вы на верном пути. Пускай дьявол, не затронет ваше сердце, чтобы он не завел заблуждение, что мы не имеем спасения, что мы не крещены Духом Святым, что мы не имеем Бога и так далее. Если бы мы, дорогие друзья, я говорю, что если бы мы не знали Господа, и Господь не присутствовал в нашем сердце, и мы не были детьми, то мы бы не сидели в доме молитвы, мы бы не отошли от греха. Но то, что мы утром говорили, что если у нас есть такие родственники, близкие, дети, мы должны посмотреть, недалеко они возле Господа или не с Господом. Но даже и самим себе задать вопрос, я с Господом или нет. И посмотрите, как я живу, как я поступаю, что я делаю, что самое главное, и чем я хвалюсь. Хвалимся ли мы Господом? А может быть, как у нас были такие люди, что хвалимся Господом, что было 60-летие у одной сестры, позвала она братьев служителей, потому что и муж ее служитель, а те пришли с работы и говорят: ну, хорошая вы были женщина, но мы с вами 20 или 30 лет проработали, но мы не знали, что вы верующие. Мы не знали, что вы верующие. Понимаете как? Поэтому, знаете, есть такие тайные ученики. Тайные ученики, которые на работе на замок об Иисусе Христе, а у других о чем-то мы должны говорить. А мы должны говорить об Иисусе Христе. Потому что то повеление, которое сказал Господь: идите, научите, это только для пастора, не только для проповедников, это для каждого из нас, членов церкви. Как мы будем свидетельствовать? Можно молчать, жизнью показать жизнь Иисуса Христа. Можно чем-то, мы, например, знаете, как-то в областную больницу пригласили в ожоговое отделение. Поздравить, я говорил, на Рождество поздравить детей там ожогами. там тяжелые дети, то в воду упали, то кипяток пролили. Ну, мы пришли, а потом я спрашиваю заведующего отделения, а скажите, есть у вас больные, которые никто не ходит? Она говорит, есть. Вот зайдите, у нас палаты, это бомжи, которые отмороженные руки и ноги. Мы пришли, в них отмороженные руки, ноги, они, конечно, в другом положении, состоянии, уже не те бомжи, а нормальные люди. И там женщины были. И когда наши дети спели псалом о маме, она начала плакать. Говорит, я вспоминаю свою семью и вспомнила, что у нее была когда-то семья. Вот. Но, знаете, и потом я говорю, что давайте мы будем ходить в больницу вот таковые, к таковым, которые никто не ходит, а есть таковые, которых положили и лечат тем, что кто-то даст. Соседи дадут по палате, где-то кто-то принесет. Мы как гуманитарную помощь передадим на таковых больных. Вот иногда с больницы звонят, говорят, что у вас есть? Пеленка, шприцы, капельницы есть? Передайте, потому что поступил такой больной, ничего нету. А даже вот нам звонят из СИЗО, это такое предварительное заключение, говорит, у нас поступила женщина, которая родила ребенка. А у нас ничего нет, ну дайте пеленок. И даже там женщины, которые хранят, дайте пеленок, дайте что-нибудь, чтобы оказать помощь. Поэтому, знаете, пускай Бог благословит, чтобы мы были верными Господу до конца своей жизни. Пусть Бог благословит вас, ваших братьев-служителей, благословит сестер, благословит семьи, чтобы вы были верными Господу. И самое главное, чтобы вы любили Господа, хвалились Господом и жили с Господом. Аминь. Давайте помолимся. Господи милосердный, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты пошел на Голгофский крест, Ты пострадал, Ты умер, Ты, Господи, воскрес, победил смерть, и мы сегодня радуемся в том, что этой победе, что мы с Тобою, что мы сегодня на Твоей стороне, что Ты любишь нас, что Ты хранишь нас, и что Ты даруешь сил преодолеть все стрелы лукавого дьявола, получается, на наши сердца. Но мы имеем силу Духа Святого, мы имеем силу Твою, и мы просим Тебя, Господи, Ты благослови нас в жизни. Дай, чтобы мы жили так, чтобы не потерять то, что мы приобрели. Ты, Господи, благослови нас в жизни. Дай, чтобы мы видели в решении всех вопросов, как решить эти вопросы только через Тебя, через Слово. Мы благодарим за свободу проповеди Слова Твоего. Мы благодарим Тебя, что Церковь еще на земле. Мы благодарим Тебя, что Ты открываешь сердца тех, которые не знают Тебя. Мы просим Тебя, Ты коснись наших близких, родственников. Ты знаешь, они дороги нашему сердцу, они живут с нами, они принимают пищу, они делают дела, мы радуемся с ними на этой земле, но мы хотим быть и с ними там в вечности. Поэтому мы просим, дай покаяние, дай обращение, дай, Господи, чтобы они жили с Тобой, дай, чтобы они видели греховную жизнь, чтобы они стали на путь истины. Ты, Господи, возврати тех, которые знали Тебя, по различным причинам ушли от Тебя. Ты знаешь их жизнь, знаешь их горе, поэтому коснись их сердец. Мы также сердечно благодарим за эти минуты общения, которые мы имеем. И мы просим Тебя, благослови нас в дальнейшем. И будь прославлен, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.